состоянии. Хочет родители потом. Какая песня? А я что-то ее не знаю. Так, сборники общего пения здесь. Какое предложите нам? А, вначале какой мы сказали?
Не, ну мы сейчас играли.
Я впервые Thank you.
Дорогие братья и сестры, друзья, приветствуем всех сегодня в этот воскресный день и благодарю Господа нашего Иисуса Христа за еще один день жизни, который Он дарует сегодня, чтобы мы вместе видели сердца друг друга, видели глаза друг друга, чтобы мы слышали голос нашего Бога и все, что сегодня будет говорить нам. И также я вспоминаю прошлое воскресенье, мы поздравляем нашу сестру дорогую Аню и желаю ей, чтобы она, посвятившая свою жизнь Господу нашему и нашего сегодняшнего дня, чтобы быть еще усерднее, чтобы радовать ее сердце. Я хотел бы вместе с вами сейчас открыть Псалом 31. Мы вместе прочитаем этот Псалом. Это молитва Давида. Это учение, которое здесь он преподает нам через эту песню божественную, песню, которая дает нам сейчас разумение и понимание того, что сегодня Господь нам говорит. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обвешали кости мои от вседневного сцелярного мира, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда развитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, и буду руководить тебя, око мое на дороге. Не будьте как конь, как лошадь несмысленный, который челюсти нужно обуздывать уздой и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе и радуйтесь праведно. Торжествуйте все праведные сердца. Аминь. Итак, мы с вами прочитали этот псалом, который, я думаю, сейчас поможет нам разобраться в одной очень важной теме. И тема – это исповедание наших грехов. Я хотел вначале немножко остановиться на первых 5 стихах. И вот первые 2 стиха, которые, с которых начинает свою песню Давид, они являются евангельской спасительной вестью. Это удивляет, это поражает, это изумляет нас, как за 1000 лет до первого пришествия Иисуса Христа на землю звучат такие славные слова в адрес грешника, который будет читать эту книгу жизни, книгу Божьей любви к ним. И это действительно очень ободряет и радует сегодня, и тогда, те тысячи лет назад, уже прошло более 3000 лет назад, как эта книга пришла читателю евреев, народу Израиля, потому что оттуда началось чтение этой святой книги. И мы благодарим Бога, что действительно это является великим также обетованием. Это обетование того, что должно было свершиться через 1000 лет, и это воистину свершилось, и мы являемся сегодня свидетелями этого. И не просто свидетелями, а очевидцами того, что совершил с нами Господь, со скитальцами этого мира, которые родились в 20 веке, и вот Господь даровал нам, отпустил нам беззаконие, и грехи покрыл кровью Христовой. И блажен человек, которому Господь не вменит греха. И сегодня мы не беспокоимся, что Господь вменит нам грехи, потому что мы сегодня искуплены этой святой кровью, и мы сегодня можем ходить в благочестии, в освящении и славе Господней. Поэтому мы благодарим Господа за эти славные первые 2 стиха. И дальше, когда мы читаем в 3 стихе, мы видим состояние Давида. Оно было достаточно тяжелым, когда он писал эти слова. После, казалось бы, этих ободряющих 2 стихов, он мог продолжить в таком же мажорном стиле продолжать это исповедание. говорить читателю в будущем. Но здесь мы здесь находим его очень усталым, очень больным, очень подавленным, потому что мы видим, что он говорит: «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как летнюю засуху». И мы тогда начинаем задумываться, что же так мучило, что же терзало душу Давида. И мы понимаем, когда прочитаем третий стих и первые слова, когда «я молчал». Я молчал. То есть он молчал. Почему молчал Давид? Что ему мешало вот это исповедание совершить, так как он был, мы уверены и знаем, он был в очень близких отношениях с Богом. Но что-то его держало. Мы не можем сегодня точно утверждать, что. Какой грех тяготел на него, и почему, может быть, и враг в это время подступил и не давал ему открыть уста. Это возможное предположение того, почему он молчал и почему все-таки произошел тот духовный прорыв, о котором мы читаем в 5 стихе. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». И вот мы видим с вами, что действительно происходит славное то дело, которое ждет каждый, ждет Бог от каждого грешника, который погрязает греха. Потому что исповедание это действительно это и суд, это первый суд для каждого грешника. Потому что если он не проходит огонь этого суда своей совести, своей воли, своего разума, о своей ответственности перед Богом, только тогда приходит осознание выложить все, что на сердце в этот момент, что тяготит, а грехи более всего тяготят нашу жизнь, когда мы находимся в кандалах этих грехов. Поэтому я бы хотел сегодня заострить наше внимание на том, что говорит Ветхий Завет о этом учении исповедания, потому что он корнями уходит именно в Ветхий Завет. Давайте вместе с вами откроем книгу Левит. Книга Левит, это 5 глава, и прочитаем с 1 стиха. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняется, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедуется, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, который он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех и очистить его священника греха его. То есть мы видим, насколько Господь через эту книгу Левит дает вот эти важные заповеди жизни израильского народа и предупреждает их о том, с чем они могут столкнуться в жизни, что может их повергнуть в грех, даже если они могут считать себя невиновными, даже если они этого не знали, все равно вина, как мы видим, на них есть. И поэтому это для нас духовный урок того, с чем мы можем с вами сталкиваться в жизни, как мы вообще относимся к состоянию своего сердца. Исследуем ли мы состояние своего сердца, когда мы совершаем какие-то поступки, какие-то дела, какие-то слова говорим кому-то, когда какие-то слова говорим себе, когда мы что-то слышим, что-то видим, много всякой разной информации поглощает наши глаза в течение дня. И мы, я думаю, часто, иногда задумываемся, что мы делаем или что говорим. Иногда не задумываемся, иногда делаем это как бы автоматически. И вот здесь вот вопрос в том, как мы реагируем на всю эту ситуацию духовную в нашем сердце, и готовы ли мы, и несмотря на тяжесть того или иного непослушания нашего, обратиться к Богу и исповедовать. Не забываем ли мы это сделать? Потому что иногда мы в суете этого дня, в суете своей жизни, забываем, и так закручивают нас всякие наши дела, и наша мысль отстраняется от духовного, и тогда мы можем попасть вот в эту ловушку. Но Господь следит за нашими действиями, за нашими делами, за всеми нашими мыслями. И Он, как говорится, по-моему, здесь тоже в книге Левит, о том, что день, то Его очи святые над землей Израиля и над всеми теми, от начала года и до конца года. То есть это для нас очень большая ответственность. Господь Бог, который любит нас, но Он не тот, кто буквально цедит каждого комара, который появляется в наших делах или поступках, или словах. Но в то же время Он знает, что мы можем сделать и что мы пропустили, что-то серьезное, что потом, за что мы уже забыли, а Господь нас взыщет за это, и мы за это даже думать можем, не можем не думать, что это будет. Потому что это все очень серьезное исповедание, без которого невозможно проводить нашу жизнь в освящении Божьем. Я хотел бы ваше внимание обратить также на книгу Притчи 24 глава 11 стих. 24 глава 11 стих. «Спасай взятых на смерть и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытывающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душой твоей знает это и воздаст человеку по делам его. Это как раз то, о чем мы сейчас говорили прежде. То есть это уже часть нашего служения. То есть мы призваны для того, чтобы спасать грешников этого мира. И поэтому Господь говорит, что... Неужели ты откажешься от этого дела, на которое я тебя призвал? Он призывает нашу совесть к тому, чтобы мы осознавали каждую минуту и секунду, что без этого спасающего дела мы не можем быть добрыми орудиями в его руках. Поэтому мы видим, что кто-то может сказать потом, а мы не знали этого. Тогда он ответит нам, а я не знаю вас, я не знаю, кто вы. Так он скажет неразумным делом. Так чтобы каждый из нас не оказался на этом месте перед закрытыми дверями благодати Божьей, Царства Его, то есть мы должны задуматься, как нам проводить это святое служение. Теперь я хотел бы обратить ваше внимание на следующую мысль. Мы вновь можем обратиться с вами к этому псалму и задуматься над следующими словами, которые мы читаем здесь. Здесь он говорит, Давид, о том, что вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобой. И дальше он говорит очень важные, на мой взгляд, слова, не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать. То есть, что здесь говорит Господь? Говорит нам, что часто у нас есть такая склонность греховная упорствовать в том или ином вопросе жизни, упорствовать в разных ситуациях, стараться сделать что-то по-своему и считать это вот правильно. То есть у нас есть какие-то иногда остатки вот этой самоправедности, от которой очень тяжело избавляться. И тогда вот это упорство, оно держит нас как действительно каких-то узов. Поэтому Господь нас предупреждает, что Он знает эту склонность нашего характера греховного. И Он говорит, что смотрите, чтобы вы не стали такими, как эти животные. Упрямый осел, лошак, или даже тот же конь, который рвется вперед, но не знает, что делать дальше. Он рвется и не дает осознания себе, для чего он это делает. Поэтому здесь Господь призывает, чтобы обуздывать. Он, тогда, если мы не обуздываем сами себя, то тогда Он может обуздать своими Божьими удилами и дать нам наказание за то, что мы делаем неверно, неправильно или самоправильно. Это важная мысль. Следующее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что говорится вновь в притчах, 28 глава, 13 стих, 28-13 притчи. И здесь говорится, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Это как раз подтверждение той мысли, особенно 14 стиха, о том, чтобы мы не ожесточали в упорстве свое сердце, потому что когда сердце упорно, оно ожесточается, и тогда приходит беда. Поэтому очень важно здесь понять, что без благоговения мы не сможем достигнуть благочестивой и освященной жизни в нас. Я хотел с вами также обратить внимание на послание Якова. Давайте вместе откроем послание Якова и посмотрим очень важную, на мой взгляд, мысль о том, это значит 5 глава и 16 стих. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленно молитва праведного. Что здесь говорит нам учение о исповедании грехов в церкви среди членов тела Христа? То есть мы должны признаваться друг перед другом в грехах. Это кажется не очень таким возможным даже, кажется, кто-то может подумать. Потому что как это так? Я пришел в собрание, подошел к брату Василию или к брату Игорю или к Славе, и говорю, вот такой-то, вот я грех совершил. Вот, а грех действительно может быть даже очень серьезным и тяжелым. Как вот я подумаю, значит, до этого я подумаю, а стоит ли, а что потом надо мне подумают мои братья или мои сестры? А что, как я поставлю свою репутацию на куда? А может быть это ударит по моим дальнейшим последствиям моих отношений с этими братьями, а я хочу быть в мире с ними. То есть здесь мы понимаем, что мы должны быть предельно честными. Честность, доверительность, открытость в отношениях между членами церкви. Мне кажется, это главное, то, чего мы не должны упускать. Если у нас такие есть простые отношения, чистые, если действительно братья могут держать иногда, когда нужно, язык за зубами, потому что человек, брат, хочет поделиться своим грехом в проступке своем, то это должно остаться между ними. Для чего? Для того, чтобы Господь исцелил. То есть это исцеляющее действие исповедания, оно очень важно для нас. Мы должны помнить, что мы должны к этому стремиться. Мы новая церковь, маленькая церковь, у нас маленькая семья. И мы должны в этой семье именно так строить свои отношения, чтобы враг не подобрался ни с какой стороны к нам. Потому что если мы будем делать все по Слову Божьему, то тогда будет успех, тогда будет благословение, тогда будет радость в отношениях с братьями. И я хотел бы завершить нашу тему о исповедании греха всем известными словами в первом послании Иоанна, первая глава. Прочитаем вместе, начиная с 5 стиха. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас. Аминь. То есть здесь здесь мы видим с вами очень важное для нас вновь и вновь напоминание того, как важно общение, живое, неуклонное общение друг с другом. Если его нет, то возникает напряжение, то возникают не очень верные мысли в отношении друг друга, то у нас нет открытости, опять возвращаясь к этому, то мы во тьме. То есть мы можем думать, что все нормально, все хорошо, все, вот посмотрите, у нас мир, и дружба, и любовь, и все. Но любовь будет только тогда, опять возвращаясь к тому, когда мы с вами будем слышать голос Божий и исполнять его в своих отношениях друг с другом и по отношению к другим. Потому что мы также должны помнить, что в нашей церкви приходят другие люди, которые видят нас, и от которых мы должны, и которые от нас должны иметь вот этот свет. Они должны тянуться сюда. Они должны видеть, что это есть оазис среди пустыни Торонто духовный. Есть место, где действительно братья хотят совершать свое служение по Слову Божьему. Поэтому здесь очень важно для нас понять вот эти важные моменты, чтобы мы не обманывали, не самообманывали себя. И что мы сеем, если мы сеем хорошие семена, то значит и мы будем собирать добрый урожай. И как раз сейчас скоро будет жатва, и мы будем говорить о теме плодоношения. Мы можем от праздника к празднику идти, но оставаться неплодоносящими людьми. Поэтому Господь хочет, чтобы с самого начала, если мы привиты к Его лозе, чтобы мы цвели, чтобы мы действительно благоухали на нем, на нашей виноградной лозе. А сейчас я хотел бы вместе с вами помолиться, и у того, что на сердце Дух Святой, чтобы даровал нам это благословение в этих молитвах на эту тему исповедания грехов. Аминь.
Господи Боже наш, мы благодарны Тебе за это служение, благодарим Тебе за Твое напоминание. И действительно, когда сердце чисто, когда сердце свободно от грехов, хочется радоваться, хочется молиться, хочется славить Твое Святое Имя, хочется об этом говорить с другими. Дай, чтобы мы не уклонялись от Твоих заповедей, чтобы мы их соблюдали. А когда мы спотыкаемся и обращаем Тебя, Господи, дай мне дерзновение исповедовать свои грехи, чтобы ходить пред Тобой, участвовать в достойных вечериях, жить достойно и оставить добрый пример для окружающих меня людей. Благослови сегодняшнее служение, благослови всех присутствующих, Отец и Святой Дух. Аминь.
Аминь.
Дорогой Иисус, я Тебя также благодарю за наше собрание, за это служение, за это непонимание. То, что я всегда знать. Когда отклоняюсь или когда не так делаю по Твоему слову, то, чтобы всегда держаться крепко, дай мне научение. Послови нас на это служение, на эту всю неделю. Аминь.
Господи, я благодарна Тебе за слово Твое. Я благодарна Тебе за напоминание Твое на людях. Поможи, Господи, старайтесь не грешить, старайтесь ходить в чистоте и святости перед Тобой. А Господи, может, что замечательно, я споведуюсь, простите, любовью, честь сердце и душу, чтобы я с чистым сердцем могла называть Тебя. Дякую Тобі за Твій крест, за страдання, за всі Твої скорби, які Ти приніс на мене, які прости мене. Слава Тобі, Господи, за слово. Слава Тобі за церкву нашу, благослови її, розмножи його, укріпи в кожному брату сестру, живе всі діти у світі по Його слову. Пішли, Господи, поможи до наших, почуй нашу молитву, благослови Тебе за здоров'я, благослови Тебе і за життя, і за все, чим Ти вважаєш. Останься, Господи, з нами, благослови слово, яке ще буде сказано на наше серце. Щоб ми способні, щоб ми могли слагати слово Твоє серце, яку ми слагаємо, щоб прославити ім'я Твоє, щоб не постигатися, коли Ти прийдеш взяти свою вісту, прибув з нами, Господи, і Бог слухай нас,
Бог.
Господи, да будет благословенно ім'я Твоє в этом собрании. Слава Тебе за то, что мы могли собраться. Твое совместное послание, имя Твое Святое, за жертву Богу, за спасение, которое мы имеем в Тебе, за прощение грехов, Господь. Помоги нам быть внимательными, Твое Святое, не только в собрании, но постоянно, в каждом дне. Помоги мне иметь смиренное то, чтобы быть всегда готовым исповедовать всякий грех, который Ты приводишь на память, Господь. Помоги хранить Твое сердце всегда чистым и ожидать Твоего пришествия каждую минуту. Благослови так, чтобы Дух Святой продолжал говорить к нам. Да прославится имя Твое, наш Бог, Отец и Святой Дух.
Аминь. Господь мой Бог, я благодарю Тебя за милость на сегодняшнего Господа, что позволишь собрать сюда в святом месте, читается Слово Твое, и призывается Твое, и ты присутствуешь на Святой Господь. Между нами говорить Твоего собрали здесь. Благодарю Господи, благодарю за жаркость Твоего Богского, за кровь Святой и чистую, которую ты умела, и слово все духи Господь поставил на путь правду и истину, по которому и я иду по милости Твоей. И прошу Тебя, Господи, как Ты лежала сегодняшнего дня, и вчера, и третьего дня, Господи, будь же и дальше, Богу, Господи, от всякого соблазна, от всякого неправды нечестия, чтобы двигалось от души Твоей, для Бога, Господь, Господь, положи свою жизнь в страхе, Господь, исполняй Слово Твое, Господь. А если случится, Господи, где-то по недосмотрению, по небдительности, Господи, по незнанию, по немножеству, Господь Иисус, Ты будешь верен и истину, даешь, Господь Иисус, возможность, если приходишь к Тебе, если свободен, Господи, прошу прощения, Господь, если где-то что-то было такое во мне, Господь, чего я не рассмотрел, Господь, ибо Ты знаешь сердце, которое не держит ничего, Господь, и не хочет держать ничего, что не угодно Тебе, и нет ничего, с чем бы не расстался ради того, чтобы быть только с Тобой. Помоги, Господь, быть очищенным в глазах Твоих, через Слово Твое, через кровь Твое, через исповедание Мое, Господь, Священное Отца, Сына, Духа Святого, прошу Тебя об этом.
Аминь. Иисус, я так люблю тебя на сегодняшнем собрании, что ты сегодня собрал, и опять напомнил о том, как мы должны жить, служить и проводить свободную жизнь. И мне в первую очередь напомнил о том, как я должен исполнить, говорим, сам Михаил Давид, но женщина, которая на отпущении грехи, я хочу всегда приходить и вовремя просить прощения, замечать свои недостатки, все то, что упускаю, делаю не так, как хотелось бы по воле Твоей. Напоминаю, говори, останавливаю, чтобы все было по духу Божьему. И вовремя приходили, просили прощения от Тебя, и исповедуем было в Твоей жизни так, как Ты это хочешь. Поддержи все наши собрания, всех братьев, сестер, чтобы мы могли служить в открытости, в чистоте, в любви, в кротости, в любви, чтобы восхвалять и благодарить Тебя, нашего великого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь. Господь Святой Иисус, слава Спаситель, Искупитель, Царь, жизни нашей, мы благодарим Тебя от всего сердца, что Ты сегодня среди нас. Благодарим Тебя, Господи, что Ты слышишь наши молитвы, что Ты слышишь, Господи, то, о чем сейчас было говорено через Слово Твое. Благодарим Тебя, что Ты вновь нас научаешь понимать более глубокую тему исповедания, более серьезно и ответственно относиться к тому, как мы должны вести себя, когда, Господи, иногда мы согрешаем, и как мы должны, Господи, выкладывать все перед Тобой, для того, чтобы мы могли быть чистыми, и чтобы не было никакой почвы врага душ человеческих приметать нас, Господи. Мы молим и просим Тебя, чтобы Ты поддержал, укрепил и благословил в этом наше собрание, даровал нам, Господи, и дальше размышлять больше, исследовать Слово Божие, исследовать свое сердце, для того, чтобы ходить по Твоему пути, Господи, чтобы не сходить на него, с него, но влево или вправо. Прибудь с нами сегодня в продолжении нашего служения. Во имя Твое просим услышать молитву любви и благодарности. Аминь.
Аминь. Номер 74.
Пишет, да, который понял, это создает свои какие-то недостатки, решения.
И приходит с этой молитвенной песней, с молитвенным гимном Бог. Будем петь его соло, номер 74.
Когда Христос меня
Что, друзья, вы счастливы? Они приведут к разделению. Ну почему? Потому что они от учения будут отвращать. первая мысль, как бы, что хочу обратить внимание, что понимание добрых отношений не сводится только к каким-то добрым словам, к улыбкам. Ну вот вроде бы мы все по-доброму говорим, улыбаемся, ничего грубого и плохого там не говорим друг другу, будет все нормально. Нет, не будет, потому что возможно, что люди, которые вот внешность как бы такой добрый обладают, какие-то добрые слова говорят, красноречие, ласкательство, это еще не те качества, которые объединяют, которые сохраняют добрые отношения. Как бы это не те качества, на которые стоит обратить внимание, сказать, вот именно это если есть, то все остальное будет нормально. Потому что здесь люди, которые обладали этим качеством, поступали и учили вопреки учению. Второй пример я хочу привести, пока мы говорим о качествах, которые не служат к единству, а служат наоборот к разделению. Это когда у человека, особенно когда у старших, может быть, кто-то в церкви есть какие-то личные мотивы или стремления к корыстолюбию. Вот третье послание Иоанна. В третьем послании записано про диатрефа. Это, ну там, одна глава 9 стиха. И апостол Иоанн пишет, я писал в церкви, но любящий первенствовать, вот качество, да, но любящий первенствовать у них диатреф не принимает нас. Кого нас? То есть апостолов, в том числе апостол Иоанн, да? Это не то, что кто-то пришел там, не исповедит кто-нибудь, кто-то знает, как к нему относиться. Апостол, который со Христос да, поставил, он пришел и не принимает, и другие говорят, не принимают, да, вот даже что. Посему, если я приду, то напомню Диатрефу о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. То есть вот положение такое получается, что вот этот Диатреф, который любит первенство, властвовать, и он, ну понятно, это его проблемы, да, как бы вот у него, но они не ограничивают только им, что он там кого-то не любит, он там с кем-то в плохих отношениях. Он в церкви такое положение создал, что и другим запрещает, принимает, а кого-то изгоняет из церкви. То есть положение очень нехорошее. И поэтому важно, чтобы в нашей церкви это не было. Если вот видите, что у меня какие-то личные там поросные мотивы, это сразу надо пресекать, да, если кто-то видит, если кто-то вот там, наши братья, может быть, проповедник. Ну, я так вижу, что у нас этого нет, да, насколько нас хранит от этого. Но это предупреждение Священного Писания, что мы должны каждый лично себя проверять, в церкви в нашей смотреть, чтобы мы были чисты от этого, от каких-то личных мотивов, от того, чтобы кто-то у нас любил первенствовать или там вот как-то вот это удержаться. Но вот пример для нас оставлен, что бывает в том случае, если это проявляется. Ну и третий пример я приведу, и потом ко второй части перейдем, что же служит к единству, пока мы говорим о том, что не служит. Это в первом послании к Коринфянам. Говорится тоже о церкви, о Коринфской церкви. Первое послание к Коринфянам, первая глава. С 12 стиха апостол Павел пишет о положении, которое сложилось в этой церкви. И он говорит, что было в этой церкви так, как я разумею то, что у вас говорят. Я Павел, я Аполлос, я Кифа, а я Христос. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились. Он дальше более детально объясняет, но мысль какая здесь, что очевидно, что в этой церкви, ну, можно такими словами сказать, я слово здесь употребляю, какие-то или группы или группировки появились, да, одни говорят, вот мы там Павлы, да, другие вот мы там Аполлосы и так далее, третьи я все слова. И это плохо. То есть он говорит, что не должно так быть, да, что все мы едины во Христе. А в данном случае люди, наоборот, пытаются себя как-то выделить из общего фона. Ну, я не знаю, может быть, это более престижно, что ли, тогда выбор будет Павлом или Аполлосом, я не знаю, по сравнению с другими. И это явно не то, что служило, или могло в данном случае послужить к добрым отношениям, к сохранению добрых отношений в этой церкви. Ну, если привести, к примеру, примеры, как это может быть на сегодняшний день, ну, вот я был на сведениях, знаете, как я. Вот у нас в Молдавии вот так было примерно, вот значит там должно быть так, а вот у вас как бы не так, да, уже все. Или там в Украине, может быть, или в России, или где угодно. Вот у нас, а здесь, и вот как-то люди уже выделяют себя, что вроде здесь у нас так, а здесь не так, и не так. Это не те примеры дали основания, над которыми нам надо как-то вот, что может где-то как-то что-то было. Примером для нас, конечно, является Священное Писание. К сожалению, даже бывает, что люди не только на основании, скажем, какого-то национального там, или географического признака делают, ну и на основании, скажем там, вот мы с братства Совета Церкви, или там мы с какого-то другого братства, или что-то еще. И это сам как бы используют как раз для того, чтобы отделиться. Я так понимаю, что братство, которое было создано, оно создано для того, чтобы объединять, вместе соединить, да, тех христиан, которые служат Господу. Но сегодня некоторые используют это как раз для того, чтобы разъединить и разделить. Я когда вернул, специально посмотрел, в уставе Братства Совета Церкви есть один такой момент, я его даже прочитаю, который отражает как раз ту мысль, что цель, когда создавалось братство, когда церкви вместе объединялись, не чтобы отделиться, разделиться и так далее. Отделяться нужно, потому что нас тоже называют отделенной, да? Но отделяться там от греха нужно, от всех, кто живет в грехе. Но вот смотрите, как там написано, 8 пункт нашего устава, что международный союз церквей может иметь братские общения с церквями или другими, евангельских христиан, баптистов, и родственными по вере объединениями иных наименований, не входящими в состав Международного союза церкви ЕФБ, в том случае, если они руководствуются вероучением евангельских христиан-баптистов. То есть я бы очень тоже не хотел, чтобы вот то, что когда люди говорят, что вот, к примеру, мы только братство, и любой человек, который не братство, это уже значит, что он не наш, от него надо держать дистанцию, отделяться и так далее. Это не означает, что мы должны со всеми сразу иметь общение, со всеми сразу брать. Потому что очень много сегодня людей, которые действительно не ходят в истине, и мы будем об этом еще говорить, которые в отступлении живут. И здесь нужно поступать мудро и аккуратно, чтобы хранить себя, отделять от всего нечистого, от всего, что нам может повредить. Но это не означает, что мы должны закрыться от любого общения, потому что мы ищем общение с братьями и сестрами, да? С братьями и сестрами, которые действительно искренне, дети Божьи, может быть, даже они могут быть и не обязательно у вас. Теперь я хотел на вторую часть внимания обратить. Вот мы говорили о тех моментах, которые могут препятствовать тому, чтобы или могут послужить тому, чтобы потерять единство. Что же Библия нам говорит, нам нужно обращать внимание, чтобы сохранять его, что служит к объединению, к сохранению, к единству. Вот в данном случае коринфян, мы сейчас про это поговорили. Что у них могло или служило к единству, к объединению. Смотрите, с самого начала, вот этой главы, второй стих. Смотрите, как к ним обращается апостол Павел. Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, на всяком месте у них и у вас. В общем-то, первый стих этой главы – это то, что объединяет. Обвинять эту церковь, и Павла, он говорит, и нас, и вас, да, тут со всеми призывающими. И эти три момента очень ярко бы выделил из этого стиха. Освящение. Он обращается к освященным. Потом второй момент. Во Христе Иисусе. То есть те люди, которые действительно во Христе Иисусе живут, которые свою жизнь основаны на это. Призванным святым, можно про призвание говорить, я сегодня не буду акцентировать внимание. Со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа. На всяком месте. Освящение, призвание и Иисус Христос. На всяком месте люди, которые вот этим качеством обладают, вот здесь про это говорится. Да. Ну, в данном случае оно обращено к Коринфской церкви. Объединяет Иисус Христос. И мы уже в ходе, когда мы разбирали послание к Ефесянам, это очень ярко мысль там выражена, да, что во Христе Бог очень много что сделал, и объединяет, и соединяет тех людей, которые были очень сильно разделены, ну, скажем, израильский народ и язычников, вот, грешники могут прийти и быть соединенным со Христом, когда они приходят в молитву покаяния, когда Бог им дарует новую жизнь, и тоже соединяются во Христе. Третья глава этого послания, первого послания к Коринфянам, в третьей главе, там написано такие слова, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Вот, это то основание, которое обязательно должно быть в основании любого нашего общения. Мы называем братьями и сестрами тех людей, которые положили в основание своей жизни, своего понимания, учения Иисуса Христа. Ну, смотрите, там дальше продолжается в этой третьей главе, 12 стиха. Строит ли на этом основании, строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела одного. И у кого-то дело сгорит. То есть даже при том, что те люди, у которых может быть одно основание Иисус Христос, у всех дело разное. Да? Потому что сегодня есть люди, мы знаем, которые даже, ну, мы говорим, заблуждение, да, скажем, пятидесятники, харизматы, они тоже говорят, у нас основание Иисус Христос. Но дело, которое они строят, оно отличается от того дела, которое, например, от строительства служения, которое мы видим. Мне сегодня не намерен говорить о разных вероучениях, просто хотел бы, чтобы мы имели в виду, смотрите, даже может быть, нам это не сильно относится. Вот сегодня движение такое, я называю, хрислав, да, когда люди говорят, что вот христиане там своему Богу молятся, поклоняются. например, в исламе там тоже, ну, не Бог, он просто по-другому называется, и поэтому вот давайте, ну, как бы, какая большая разница, где мы это вместе будем, ну, что-то общее, что у нас будет, какие-то общие собрания, собрания и так далее. Вот это уже убирали, да, основа Иисуса Христа, там все смешивают, и Аллаха, и Христа, и еще, может быть, кого-то такое в движении сегодня происходит. Вот. Ну, я не думаю, что у кого-то из нас такие вопросы возникают, просто, может быть, как отметить, да, что здесь вот говорится о том, что в основании нашей жизни единство Иисус Христос, то, что нас объединяет. Когда мы делаем уже другое основание, мы с ними ничего общего не имеем. Ну, как я уже сказал, что много людей, которые ложат это основание, оно отличается от нас, да, и поэтому я вот ко второму пункту прихожу, это учение. То есть для того, чтобы нам иметь единство и сохранить, например, свое правильное отношение, у нас должно быть единое понимание в плане учения, и, например, веры учения. И вот этот стих, который я читал, да, в самом начале 16 главе послания к Римлянам, там говорится, что «остерегайтесь производящих разделения и соблазны вопреки учению». То есть вот они что-то делают не так, как не по тому учению, которое оставили им апостолы, и это производит разделение и соблазны. Это настолько важно, что заповедано таких людей уклоняться. И вот, к примеру, в послании к Галатам, как иллюстрацию, да, вот это можно привести, что, ну, мы знаем, если в послании к Галатам проблема была в том, что в той церкви они сказали, что нам нужно еще исполнять, кроме того, вот, тем людям возрожденным, людям Нового Завета, нужно еще исполнять закон Моисеев, ну, в частности, вот там вопрос обрезания. Нужно обрезаться тем, кто приходит ко Христу. И Павел, он достаточно строгие слова в этом послании, в первой главе. То есть он говорит, удивляюсь, что вы от призвания, что у вас благодать у Христова, так скоро переходите к иному благовествованию, к иному учению, к чему-то другому учению, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова. Это серьезное предупреждение. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. То есть, обратите внимание, насколько серьезное предупреждение, и оно, это не потому, что они начали что-то откровенно, какой-то грех делать. Они вроде плохого ничего не делают. Они говорят, так мы вот будем делать все, что вот мы по-новому, и еще будем больше делать, что-то еще исполнять, да? Пример, вот обрезание, да, которое было оставлено из израильского народа. Казалось бы, ну это особо какие-то, что может быть так, ну, они могли бы, наверное, объяснить как-то свои понимания, на чем-то основываться и так далее. Но настолько Павел как бы не воспринимает это, он говорит, это иное благовествование, это иное учение. Это то, что приводит к смущению, к разделению. И оно, в общем-то, и приводило. Потому что потом они и собор вот собрали, да, решали этот вопрос. То есть очень важно, чтобы вот в нашей поместной церкви, в любой церкви, которая хочет остаться единой, чтобы учение было едино, чтобы не было разномыслия в учении ни по каким вопросам. Ну как ни по каким? Вообще есть вопросы, которые... Ну, мы можем назвать их как второстепенные. И где-то какие-то разномыслия, может быть, и будут. И где-то это нормально. Ну, я приведу пример. Вот тот же апостол Павел, опять в первом послании к Коринфянам, когда он говорит о вопросах устройства семейной жизни, ходить замуж, выходить, оставаться одному и так далее. И вот там были слова, которые достаточно мягкие, которые могут допустить какие-то ну, разные понимания. Например, вот в 7 главе послания к Коринфянам, 6 стиха, он говорит, впрочем, в этом нет мною сказано как позволение, а не как повеление. Ибо желаю, чтобы все люди были как я, но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. То есть здесь, ну, одного человека так же ситуация, другого по-другому. Нормально, да, это возможно. Но вот дальше, продолжая уже в этой главе, 10 стиха, он полностью меняет тон. Смотрите тон, как смотрите, говорит, а вступившим в брак не я повелеваю, а Господь. То есть здесь все, вы не можете разномыслить. Жене не разводиться с мужем. И мужу не оставлять жены своей. Здесь не может быть никаких ударов, это учение. Любой человек, который как-то там пытается по-другому это понять, как-то давайте объяснить, все, он отступит, потому что он отступает от учения. Потому что это как бы непреложная истина. Вот они оставлены, вот заповедь, и здесь как бы не может трактования другого быть, кроме как того, что вот здесь прямо и ясно оставлено Священное Писание. Хотя в начале вот это было, были какие-то моменты, которые не настолько важны. Ну, вот здесь может кто-то и по-разному поступать и какие-то, ну, что-то делать. Поэтому вот, очень важно, да, с одной стороны, мы говорим, что мы призваны сохранять мир, добрые отношения, взаимопонимание. С другой стороны, вот вопрос учения, он зачастую более важен. То есть, если вопросы принципиальные в плане учения, то ими нельзя поступаться. И нужно быть принципиальным, иметь мужество всегда говорить правильно, что да, вот в этих вопросах мы понимаем это так, и только так правильно. То есть, на момент, да, как то, что нас объединяет, первый Иисус Христос, второе, одно учение, одно понимание, и третий момент, на который я хотел сказать, это освящение. Потому что, смотрите, вот, к примеру, есть сегодня много людей, которые христиане, в Иисусе Христе живет, которые одного слова вероучения, баптисты, но которые совершенно мирская жизнь. Да? Смотришь на них люди, и вроде и они понимают, говорят, что понимают также, да, живут, ну, мирская жизнь. Я, может, какие-то примеры про там, в одежде, внешне, музыку, которую они слушают, места, которые они посещают и так далее. И я так понимаю, что вот очень важный момент, который обязательно должен присутствовать в церкви, в жизни других людей, чтобы нам с ними иметь общение, это святая жизнь. Или вот я говорю слово освящение. И что вот здесь для нас Священное Писание заповедует? На какие моменты я хотел, чтобы мы обратили тоже внимание. Сегодня стих этот звучал из первого послания Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Вот это условие, которое здесь. «Если ходим во свете», освящение, слово «свет», да? Подобно как Он во свете. Общение друг с другом мы имеем, вот о чем мы говорим, общение друг с другом в церкви, да, например. Мы имеем только тогда, это как условие здесь, да? Если ходим во свете. Вопрос, мы ходим во свете или нет? Вот сейчас мы на этот вопрос я хочу, чтобы ответили. Что такое ходить во свете? Ходить во свете — это не означает никогда не грешить. Если я стараюсь ходить во свете и никогда не грешить. Такой человек обманщик. Про это написан следующий стих. 8 стих, следующий за этим говорит так. Если говорим, что не имеем греха, а обманываем самих себя, истины не в нас. То есть невозможно. Если кто-то узнает, люди бывают, стараются достичь такого положения, чтобы окружающие люди думали про них хорошо. Наверное, это свойственно человеку, да? Вот стараться, так, чтобы люди, чтобы я в глазах других людей выглядел в хорошем свете. И поэтому, если даже где-то ошибся, что-то не так сделал, ну, как сделать так, чтобы это было не сильно заметно, чтобы на это не обратили внимания. Если у меня что-то плохо, может быть, получается или не очень, но лучше как-то вот стараться, да, чтобы это не было видно. И иногда, как бы, люди вот несознательно бывают, да, стараются сделать с своей стороны все возможное так, чтобы показать, да, я не грешу, я правильный, я все правильно, я стараюсь. Ну, иногда так бывает что-то. Так вот, Библия говорит, что ходить во свете, вот сразу после этого стиха, когда «если мы ходим во свете», 7 стих, следующий говорит, «если говорим, что не имеем греха», то есть, говорит, это не означает, ходить во свете не означает никогда не грешить, грешить будет. Но что же тогда это означает? И следующий стих сразу после этого, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Вот хождение во свете. Хождение во свете – это исповедание своих грехов. То есть тогда, когда у нас есть что-то в жизни, где мы ошибаемся, где мы падаем, или где мой брат ошибается и падает, и что-то не делает, то мы этот грех не прячем. Мы его открываем, он во свете, да, мы приносим его в первую очередь Богу исповедуем и нашим братьям и сестрам. Вот слово исповедание, ну я слышал такое, не знаю, не самое лингвистически правильно это будет объяснить, что слово исповедание, можно другими словами, так по-русски да, сказать, что это исповедать, изнутри поведать. Поведать что-то сказать, да? Что-то из сердца поделиться с кем-то, сказать. Исповедать. И здесь два момента, две стороны есть. Отношения с Богом, отношения с людьми. Вот смотрите, когда здесь говорится ходить во свете, это значит, если я замечаю, а как я могу заметить в своей жизни что-то нехорошее или плохое? Дух Святой подсказывает, который живет внутри нас. Слово Божие, которое мы читаем, которое может что-то открыть, когда мы читаем, и мы замечаем, что где-то в своей жизни нужно поступить тем или иным образом, а мы не поступали. И нужно исповедоваться обязательно перед Богом. Молитвы, молитвы покаяния, прощения, вот эта молитва, которую Христос нам оставил, да, и прости нам грехи наши. То есть постоянно нужно обращаться к Богу с этой молитвой, исповедания своих грехов. И вот один яркий пример для нас в Библии оставили христиане, которые не исповедовали своих грехов, это христиане церкви Лаодикии. Вот их положение было такое, они были слепые, ноги, несчастные, нищие. То есть печальное положение, да? И они этого ничего не видят. Они думают про себя, что я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Представляете, насколько у них печальное положение было, что при всем их плохом положении, они все-таки думали про себя прекрасно, думали, что они очень высоко находятся. И вот совет, который Господь дает, говорит, вам нужна мазь для глаз. То есть нужно, чтобы вы видели, чтобы свет у вас был. То есть вот ходить во свете вам нужно, да, тогда вы увидите свои проблемы, свое положение нехорошее, только тогда вы сможете исправиться. Вот очень важно для нас тоже сегодня так. Мазь для глаз, да, видение, пребывание в Слове Божьем, общение с Духом Святым, чтобы он нам подсказывал, где я только поступил, чуть пошел налево или направо, отклонился от пути, чтобы Господь сразу помог нам после этого исправиться, ходить прямо для этого, для свидания, хождения во свете. И второй момент, вторая сторона хождения во свете, это быть открытым перед братом, перед моим братом, перед сестрой. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. Вот, иметь общение друг с другом, это как раз есть отношения с братьями и сестрами. Вы знаете, вот сегодня исповедание, надо для себя таких форм, я опять же детали могу ошибиться, но вот я читал, что в католической церкви исповедание проходит таким образом, что вот где-то сидит священник, он за шторкой, приходит человек на исповедание и исповедуется. Вот, там, одно, второе, третье. Почему за шторкой? Чтобы человеку не было так стыдно. Да? Потому что вроде когда лицом к лицу с человеком говоришь, ну а вдруг кто-то знает тебя или как-то еще. А тут вроде сказал, ну кто-то там сидит, вроде человек, вроде он помолился, да, и все. Вот. А Библия нам говорит, что мы имеем общение. Общение имеем не как за шторкой, подальше, чтобы никто не знал, или какой-то брат далекий, знаете, или это все. Вот с теми братьями и сестрами, с кем имеешь общение, вот и с ними ходи во свете. И им открывай свои, вот мы сегодня слышали этот стих, да, из послания этого. Признавайтесь друг пред другом в проступках. И это очень важный момент, друзья. Это именно есть хождение во свете. То есть хождение во тьме, это тогда, когда я что-то делаю, и меня не видят другие. И я стараюсь что-то сделать, чтобы другие не видели, что я делаю. Когда у меня есть что спрятать, когда у меня есть что-то такое, что я не хочу, чтобы видели мои братья и сестры. А ходить во свете, когда я открыт, мой любой поступок и дело, я, даже если он плохой, вот это тоже очень важно, нехороший, я приду к моим братьям и сестрам, или в церкви, или где-то лично, и этот поступок исповедую. Вот я слышал одну проповедь, это проповедь о душепопечении была, я говорю, вот в Библии нет этого слова душепопечения, но развитие церкви исторически было такое, что в первой церкви не было вообще такого понятия душепопечения, но все вопросы, связанные, которые сегодня решаются уровнем душепопечения, решались таким образом, что просто человек, он знал, что если он что-то не так неправильно поступил, он должен покаяться в церкви. Причем покаяться не просто, вот, а именно назвать, да, то, что он делал неправильно. Признаваться. Признаваться, не вообще признаваться, а признаваться в своих поступках. И в общем-то я помню, что я даже когда в Воронеже жил в маленьких щебе, было такое, что братья и сестры выходили, говорили, и это не то, что их заставляли, такое просто у нас понимание было в церкви порядок. Братья и сестры, вот так я поступал неправильно, простите меня, Господи, прости, все, да. То есть хороший пример для нас тоже. И вот в Библии я хотел тоже один пример привести, он как бы проиллюстрирует, что для того, чтобы так жить, нужна смелость, друзья. Нужно, это достаточно мужество, люди так могут поступать в этом. И все мы призваны к этому быть мужественными. Послание Галатам во второй главе, там говорится об отношении, о том поступке, который делал Петр, делал Павел с 11 стиха. Послание Галатам, 2 глава, с 11 стиха. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Якова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезом. Вместе с ним лицемерили и прочие евреи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Вот такие моменты. Смотрите, вот отношения, которые уже складывались там, в Антиохии, когда Петр туда пришел. Когда написано «подвергался нареканию», что значит «подвергался нареканию»? Значит, уже в церкви были какие-то, ну, разномыслия. Кто-то говорил, вот, они поступают нехорошо, но, естественно, если так поступали, были те, говорят, да нет, это правильно. И вот уже какие-то, знаете, как или так, или так. Но пока это как бы были такие разговоры, которые не вышли, ну, я бы сказал, даже на свет, а вот где-то там что-то происходит, и этот вопрос не решен. Это идет дальше развитие 12 стих. Когда они пришли братья, то некоторые стали таиться и устраняться. Вот, это хождение во свете или нет? Нет, конечно, да, таяться. И причем, смотрите, это здесь серьезно, здесь говорится апостолы, которые, да, у них тоже, ну, такие искушения были. То есть люди как-то прятались, не можете, может быть, отдельно столы себе ставили обедать, или там в разное время обед устраивали, или кушали там в разное время. Потому что они как-то не хотели, чтобы те видели, как они это делают, потому что они делали по-другому. Кто-то ел пищу одну, кто-то не ел другую пищу. Вот. И с ним другие братья, которые это, то есть были увлечены. То есть это становилось больше, эта проблема становилась все больше и больше. И вот момент, какой момент все это проблему разрешал? В чем решение проблемы? А решение проблемы все открыть во свете было. Апостол Павел встал и сказал при всех, он не где-то там беседу провел, да, там с одними, с другими встретили. Он сказал, вот Петр, ты неправильно поступаешь, ты лицемеришь, так не должен поступать, вот эти слова его здесь записаны. И я думаю, что вот, ну, это трудное решение, да, потому что, ну, кто-то вот, если подобная ситуация у нас возникла, он, может быть, по себе рассказал, брат, может, неразумно, да, это при всех, какие-то разговоры, болезни, надо как-то где-то что-то. И может где-то и надо, есть какие-то обстоятельства, где, может быть, и надо по-другому поступать, да. Но вот мне нравится точный пример, да, открыто, скажи, сделай, если какие-то вопросы есть. Вот так правильно, так неправильно, чтобы это не было разговоров, вот где-то там, те поговорили, те, и вот люди уже не знают, с кем вместе сидеть, с кем не сидеть, с кем общаться, не общаться. Я думаю, что здесь, может быть, нам есть, да, чтобы взять для себя личный пример. Что, к примеру, если у меня есть какие-то, вот, или у каждого из нас, если я вижу кого-то, если кто-то видит у меня какие-то неправильные дела и поступки, какое-то лицемерие, какие-то, может быть, понимания неправильные, то ходить во тьме, это значит скрывать это от меня и ходить с кем-то про это поговорить, что-то, да, или про кого-то. Ходить во свете, это значит или лично подойти человеку и сказать, вот здесь что-то не так, вот это надо поправить, поменять и так далее. Вот это ходить во свете. То есть быть открытым полностью. Если ходишь во свете, то не поднимаешь лица твоего, да, если правильно поступаешь. Бог вынул камень, не поднимаешь лица. Ну и вот вывод, это заключение своей проповеди, можно сказать. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, мы этот стих уже читали. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании?» Вопрос нам, как мы строим? «Из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится». Друзья, все мы строители. Или лично каждый в своей жизни, или как часть церкви, поместной церкви, или церкви Иисуса Христа. Есть дело каждого, а есть наше общее дело. И вот вопрос, делаю ли я все для того, чтобы мое дело, или часть моя вот, общего дела, это было из золота, было из драгоценных камней. Мне больше хотелось, чтобы именно так оно и было. И не всегда так получается, поэтому нужно помогать друг другу в этом, молиться, поддерживать друг друга в этом. Аминь.
Аминь.
Общим пением, друзья, будем петь номер 739. Красота Иисуса, светись во мне. Номер 739.
Thank you.
Славик проповеди говорил, а я он об этом, о грехах, о исповедании. А я, знаете, вспомнила, как я проходила это. Когда мы поняли с Игорем, что нам нужно раскаяться, в смысле, как раскаяние с исповеданием мы поняли. Ну, к этому Бог нас вел очень много лет, Он нас вел к этому, а потом Он нас все-таки к этому привел, и мы решили, что нам нужно это сделать, потому что мы видим в жизни, ну, что-то не так, вроде как, ну, не получается в той жизни, какую мы хотели, как мы понимали, как нам Бог открывал. Мы поехали в Киев, мы как раз были дома, в Киев поехали, и там церковь. И в церкви служитель, служитель, который пожилой уже братик такой хороший, Яков Ефремович, он в узах провел более 20 лет, знаете, пережил очень много этот человек. И вот мы приехали к нему в церковь, и он взял еще служителя молодого, такого возраста, как мы с Игорем, Василия Никифоровича, пресвитера церкви. И вот они вдвоем вроде как должны были совершить это служение. Мы с Игорем пришли, они сначала нас посадили, так с нами разговаривают. А я, знаете, такая хитрая, сижу и думаю, вот Игорь пойдет к этому старшему служителю, старцу этому, а я пойду к этому молодому. Но все-таки перед молодым, ну, как-то легче. Он молодой, он как-то лучше поймет все. Этот все-таки узник, у меня такое, знаете, стыд. Стыд был страшный. А Бог распорядился по-другому. Вот они сидят, поговорили с нами, а потом этот Яков Ефремович говорит, жизнь у вас была, ну, мы уже пришли поздно, Бог уже 40 с лишним лет, уже, конечно, багаж страшнейший. Вот он так смотрит у нас, Яков Ефремович, говорит, ну, вы уже прожили жизнь, немножко, наверное, так вот так ласково сказала, так, знаете, немножко, наверное, согрешали, поэтому мы с братом Васей будем вдвоем вас слушать. Я села и думаю, правильно, Тамара, вот так вот надо, вот так вот Бог приводит, и они сели вдвоем, и когда я первая была, то уже Игорь, я села, смотрю на него, расплакалась, и говорю, Яков Ефремович, но как я могу вам все рассказывать? Я говорю, ну, вы такой человек, а я вам буду такое рассказывать. А он мне говорит, деточка, да я не такое слышал, давай, начинай. Ободрил меня, и вот ты сейчас говорил об этом. И я думаю, мы потом вышли после этого исповедания. И я вам хочу сказать, это честно, не то, что я вот хочу там что-то превознести, это служение или что. Я вам хочу сказать действительно, как я себя почувствовала свободно. Я настолько вышла, я действительно поняла, что все вот то, что меня еще беспокоило, как-то все, оно все осталось. Мы шли еще с Игорем по дороге, и он у меня просил прощения, а я у него просила прощения. По дороге уже мы не успевали еще домой прийти, мы уже, у нас уже было, я у него, а он у меня. Поэтому я считаю, что это очень хорошее, ну, очень это хорошее служение. Ну, извините, я время забрала. Сердце сына. Ночь давно, агарок догорает, женщина склонилась над шитьем. Золотым узором вышивают платье дорогого окроем. Не себе, одной богатой даме, завтра праздник, надо бы успеть, а глаза нет-нет на свечку дам. На исходе, а в запасе нет. И быстрее-быстрее мелькают пальцы, за стежком торопится стежок. А в углу под старым одеяльцем спит ее любимый малышок. Отягченный временем заботы, чтоб ребенка на ноги поднять, ей вдове приходится работать даже ночью, некогда ей спать. Вдруг, что это? Нет свечи убогой, чудный свет по комнате разлит, в одеянии белоснежным строком ангел перед женщиной стоит. Говорит ей, поспеши за мной, двор, калитка, и они летят над ночной притихшей землей, опустились в помещение склад. Миг, и дверь пред ними уж отверста, внутрь входя ей ангел говорит, сыну своему любое сердце в этом складе женщина бери. Смотрит, а вокруг сердца людские, Вот сердца богатых, посмотри, их не тронут слезы никакие, золото звенит внутри. Нет, знакомы мне сердца богатых, не хочу, чтоб сын мой был таким, но не хочу, чтоб он, живя в палатах, причинял несчастье другим. Посмотри, вот каменное сердце, с ним на свете долго можно жить. В нем волнение, чувства, редкость, их ничем нельзя расшевелить. Нет, не надо. Долго так искала сердце сына бедная вдова, и каких сердец там не лежало, даже закружилась голова. Золотые, медные, стальные, деревянные и даже из земли, глиняные, даже восковые, никакие не подошли. Перебрав сердец различные груды, подходящих так и не найдя, ангел Божий показал ей куба, к выходу почти что подойдя. Там лежало сердце. Что же это? Что она сама не поняла, там лежало сердце все из света. Неземная краса его была. В этом сердце отражалось небо. В нем смеялись отблески души. Чье оно? Вдова спросила. Мне бы, христианина, послышалось в тиши. Дайте мне, его я выбираю. Но молчание ангела в ответ. Дайте мне, прошу вас, умоляю. Лучше и прекрасней сердца нет. Трудно с ним. В нем звуков неба много, знает это сердце скорбь людей, и гонимо на земле жестоко, те, кто в небе получил надел. Вспомни, мать, которая стояла, не у трона славы, у Христа, душу ей оружие пронзало, ты согласна рядом с нею встать? Но ведь сын ее воскрес, не так ли? Да, воскрес, однако на земле он испит страдания ни капли, чашей полной с кровью на челе. А за что? За то, что возлюбил он, так как не любил еще никто. Вот за то толпа его убила на кресте. Согласна ты на то? Сын мой тоже, как и он, воскрес? Да, ответил ангел ей в ответ. Сыну я хочу такое сердце, с твердостью проговорила мать. Вдруг исчезло чудное видение, и хоть много лет прошло с тех пор, мать хранит в святом благоговении в сердце этот сильный разговор. Вырос сын и стал христианином, и за то, что людям правду нес, был он попираемым, гонимым, но в страданиях рядом был Христос. Мать есть мать. Она переживала, плакала, молилась в час ночной, но ее до смерти утешало слово это. Сын воскресе.
Аминь. Благодарю.
Thank you.
во имя Господа, мы собравшиеся здесь, еще я запишу и скажу. Попытаюсь сказать слово Господне, прочитавшее из Его святого, истинного, вечного и неизменного Евангелия. Где-то какие-то мысли будут трепетаться, потому что что-то было сказано, я о чем-то повторюсь, но повторяться круто. Говорит Писание, что Божье напоминание будет возбуждать мы ваши. И все, как Иисус обещал, что придет Дух Святой, который напомнит о том, что Господь им говорит. И каждый раз, когда мы выходим сюда, я знаю, что и вы читали эти места, уже вы и слышали, ни одну проповедь не слышали. Но по-прежнему мы говорим и еще говорим. И так Господь послал, говорит, иди, говори, и Павел говорит, иди, говори и не умолкай. Говори и не умолкай. И наше дело тоже говорить, возвещать, не умолкать, даже если мы это знаем, еще раз освежать в памяти, еще раз себя сравнивать с этим словом. Потому как наша жизнь, она будет иметь успех тогда, когда она будет соответствовать этому слову. Соответствовать этому слову без искажения, без отклонения влево или вправо, но идти этим путем, идти этим путем, которым, как поется в одном псалме, пришел ко мне на встречу Господь из Назарета, да, путями, где я раньше не ходил. Вот один из этих путей, по милости Господней, привел к нам сестру собрание наше, приятное видеть лицо. Но опять же, уже было сегодня сказано, знаете, многие говорят на сегодняшний день, да, мы тоже Господь, да, мы тоже с Господом. Приходили, говорили, мы будем вместе с вами дом строить, Господь. Да, Бог говорит, не надо строить. Нет, вам не строить вместе с нами, как мы тоже хотим, строим. И строят на сегодняшний день, многие строят. И как Слово Божие говорит, многие строят, но из разного материала, по-разному строят. Оказалось бы, основания не берут, то же самое слово Господь. Но потом в итоге, когда дело это все будет проверяться, но единственная проверка, вторая проверка такой уже не будет, единственная проверка будет проверяться, оно покажет, кто из чего строит, и устоит ли оно это здание или не устоит. И наша задача, конечно, вникать в это слово, сравнивать себя с ним, приводить в соответствие свою жизнь, потому как она не может быть идеальной, как уже говорилось, брат читал об этом месте, мы. Если мы говорим, что мы не имеем греха на себе, представляем его лжи. Стоит у нас дома, не у нас там, где мы сейчас живем, но стоит там стеклянная посуда. Эта посуда, она не пользуется, не использована эта посуда. Знаете, она когда-то там помыли, поставили, стоит. И порядок, жена на хозяйстве, на своем месте, поддерживает порядок, чистота, все. А вы знаете, я все равно немножко пыль это покрывается. Где-то пятнышко какое-то, да и появляется. Где-то остается. Хотя ее в руки не берешь, ей не пользуется. Так и наша жизнь получается. Ведь мы ходим во свете, мы знаем Слово Божие, мы знаем Писание, знаем содержать свою жизнь. Вот так, но все равно где-то по небдительности, по неосторожности, где-то по соприкосновению с кем-то, кто-то позвонил, сказал слово, резануло слух, уже как оскорбление произошло. Мы нуждаемся в том, чтобы себя очищать и очищать постоянно. И Слово Божие нам говорит, что святой да освящается еще и еще. И это процесс постоянно непрерывный. Но главное, вы знаете, в этом, как уже жена свидетельствовала, мы для себя открыли в этом величайший, неизменный, Богом поставленный духовный закон. После исповедания, после очищения наступает посвящение. Потому как Господь свою благодать Он будет вливать только в чистое. Только в то, которое не осквернено, то, которое, а так как Он очищает, ты себя так не можешь очистить. Потому что есть единственное средство, которое можно очистить нашу душу. Это кровь Иисуса Христа. Кровь непорочного Агнца. Ну, это как бы длинное такое вступление, а я хочу прочитать место, которое записано в Евангелии от Луки. Оно записано и в предыдущих Евангелиях от Марка и от Матфея, но об одном и том же событии. И я буду, читая эти стихи и выскажу несколько мыслей, опираться на те Евангелия, где тоже записано это место. Но за базу я возьму то место, которое записано об исцелении Сухорукова, 6 глава, с 6 стиха. Текст говорит о следующем.
Случилось же в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Был там человек, у которого была правая рука сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань, выступи на середину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус, «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, «Протяни руку свою». Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы нам сделать с Иисусом. Кстати, я так читал, не первый раз читал это место, и я всегда одна и та же мысль меня посещала. Но как-то вот не уходил так в размышления глубокие об этом, о причинах этого. Но мысль меня посещала следующая. Иисус пошел туда, в синагогу, в Евангелии от Матфея, там еще добавлено в синагогу их. «Дом мой, дом молитвы» называется, Господь сказал. А он пошел в синагогу их. Судило его судилище Синедрион их. Там, где уже были не Иисуса правила, где были их правила. И на сегодняшний день тоже есть таких синагог, таких их много. Как написано о ладокийцах, которые считают себя, что все окей, все нормально, все хорошо. А они знают, что он несчастно жало на свет и так далее. Вот он зашел туда в синагогу. Я себе размышлял и один раз, знаете, и этот раз, уже так больше конкретно просил Господа, чтобы он помог мне проникнуться пониманием, почему Господь Иисус Христос пошел туда, где его не только не ждали, но более того, там была враждебная обстановка, где искали против него какую-то провокацию, где искали его уловить, но он, тем не менее, он идет туда. Когда-то, будучи мальчишкой, в школе учась, я пошел с товарищем в другую школу к нему, где он раньше учился, туда, и там меня набили в той школе. А набили два других мальчишки, которые жили, в принципе, недалеко от меня, где я жил, в соседнем районе. И мне потом, а там после них моя тетя жила, которую я часто ходил навещал. Набивший меня, вот тетя моя не перестала считать, мне самому не нужно ходить. Но я ходил к тете, но я уже обходил этот район. Я к чьим районам не ходил. Я не хотел искать, ну и боялся отчасти, что могут опять меня поймать и набить. Но для себя я взял, знаете, так, но я думаю, не буду искать параллель, не устраивать параллель между вами и собой, вот в своих рассуждениях. Хотя думаю, что большинство согласится со мной в том, что если вот там есть какая-то, ну, неудобство, неустройство, вражда, туда идти лишний раз, как бы провоцируя своим приходом, присутствием, но оно как бы нелогично, знаете. И ну, такая мысль не только меня посещает, думаю, что и вас тоже отчасти посещает. Посещала такая мысль учеников, когда Иисусу пришли, сказали о том, что Лазарь умер, и он сказал, что пойдем туда, к Лазарю, и ученики остановились, слушай, говорит, Иисус, ну, тебя же недавно искали иудеи, чтобы побить камнями, и ты снова идешь туда, ты опять туда идешь как бы на компромисс, опять идешь, показываясь им, ну зачем, какой смысл идти туда, где тебя не ждут. Книжники, фарисеи собрались с тем, чтобы уловить его в чем-то, чтобы увидеть в нем, чтобы от него услышать то, что потом можно было бы использовать против него, но тем не менее Господь Иисус идет туда. Идет туда, я не знаю, сколько людей его там ждало, сколько людей его не ждало, какую пропорцию между ними сделать, но вот эта главенствующая верхушка, которая там восседала, которая занимала это положение, они не ждали. Не ждали, чтобы услышать его проповедь. И мы читаем в других местах, что он приходил, а они занимали первые места, чтобы сразу не с тем, чтобы слечить Писание, не с тем, чтобы вникнуть в то, что он говорит, не тем, чтобы вслушаться в слова, а эти благодати слова, которые действительно лились из его уст, потому что люди сами свидетельствовали, когда он зашел, в другом месте написано, когда он зашел, читал место из книги пророка Исаии, все дивились Словам благодати из его уст. И он говорил, как власть имеющий. Действительно, никто так раньше не говорил, а он говорил. Это свидетельствовали люди, то, что сердце у них трепетало, сердце было взволновано, а по-другому не могло быть, если сердце было настроено на эту волну, чтобы слышать, принимать. Оно, естественно, волнуется, потому что говорит сам Бог, говорит Дух Святой, говорит слова, Божьи слова. И они идут прямо к сердцу, и они делают ту работу, которая ни одно слово, ни какие-нибудь другие факты или доводы сделать не могут. Ту работу, которую может сделать и делает в сердцах Слово Божие, в сердцах тех, где почва готова, где способна принимать это Слово, которое готово приносить плод. Но вот эти люди, которые сидели, они не были на это настроены, потому что, как в другом месте говорится, когда пришли люди к пророку просить Господа, Господь отвечает, что я им не буду давать ответ. Я просто не могу им дать, потому что в их сердцах есть идолы. Если там есть идолы, там уже мое слово работать не может, потому что одно с другим не совмещается. Туда оно не уместится, это слово туда. И я не буду им давать ответ. Эти люди, которые сидели, у них уже было в сердцах заложено, на их взгляд, казалось бы им, что они правильно поступают. Что то, что они, чем они себя наполнили, они гордились, мы дети Авраама, мы учились, мы поучили Моисея, мы соблюдаем это слово. Это же слово мы и соблюдаем, так как и на сегодняшний день. Вот те синагоги, их там тоже слово как бы соблюдается. И эти тоже соблюдали слово. И эти слова придумали заповедь, которую себе они в своем свете поставили. И теперь этой заповедью они ищут, чтобы спровоцировать Господа Иисуса. Тем не менее, Господь туда пришел к ним. Пришел туда к ним, уча их, рассказывал им проповедь. По-прежнему благовествует царство, пришел туда, потому что и там был человек. Тот был человек, я не знаю, ждал ли он Господа или не ждал, надеялся ли он или не надеялся, но он пришел сюда, в эту синагогу. Тот человек, у которого была засохшая рука. Они же, в другом Евангелии написано, в Евангелии от Марка, написано, что они, используя этого человека, вот задавали провокационный вопрос, а вот как, вот можно или нет, потому что это же суббота получается. Знаете, если мы посмотрим, есть несколько примеров в Слове Божьем, когда вот такие провокационные моменты были именно в субботу. Это где и слепорожденному он открыл глаза, где была согбенная женщина, которая 18 лет, да? 18 лет она была согбенной. Это все было в субботу, и этот человек со сохшей рукой тоже это было в субботу. Заповедь была, в субботу нельзя ничего делать. В субботу нельзя выполнять никакой работы. Это заповедь Божия, они стоят на защите этой заповеди, да, чтобы не отклониться от нее, чтобы соблюдать, потому что это вот заповедь, это Бог дал. И мы вот так вот служим, и мы этим мы служим. По заповеди поступали, не по заповеди поступали. Используя человека, даже не человека, а используя его иссохшую руку. Теперь они хотят спровоцировать. Да, но Иисус Христос их обличает в другом месте, в Евангелии от Матфея, 23 глава, 23 стихом, говорит, на начальном месте, говорит, что вы главное в законе поставили. Самое главное вы оставили в законе. Что? Ну ты подсказываешь, суд уже, церкви, они еще потом не имеют. Да, суд, милость и веру вы оставили. Суд, милость и веру вы оставили. Вы, главное, да, вы держитесь вот этого предания вашего, потому что вы исказили эту заповедь, не понимая сути в том, что заповедь-то Господом дана для человека, чтобы человеку было хорошо. Когда у Иисуса спросили провокационный вопрос, какая наибольшая заповедь? Господь Иисус поставил, сказал, вот, есть Бог и есть человек. И те заповеди, которые даны, они прежде всего должны работать для человека. Это не важно, суббота или воскресенье. И этими своими действиями, исцелениями, которые он проводил в синагоге, и той согбенной женщине, этого слепорожденного, и этого сухой рукой, он показывает, что, слушайте, суббота, заповедь есть о субботе, да, суббота есть. Но если у человека беда, он выставляет этого человека теперь, ставит перед ним, иди сюда, и столкнет, берет, поставил его на середину, посмотрите, чем вы спекулируете. Вы прикрываете заповедь, он стоит перед вами, просто несчастный человек. Я читал в одном из толкований, есть апокрифическое Евангелие, и в том апокрифическом Евангелии сказано, что этот человек, он был каменщиком. Он подошел к Иисусу и просил, что я стыжусь просить милости. У меня по причине того, что я не могу работать, выполнять свою работу, которую прежде, из-за руки, мне стыдно просить милости. Если у тебя милость есть, исцели меня. Но это, опять же, апокрифическое Евангелие, я не беру его за основу. Но параллель я приведу с тем, что человек, он, естественно, испытывал даже не то, что дискомфорт, он страдал, потому что правая рука, как правило, она более всего действующая у человека. Тут нет, конечно, и душа, где левая рука, но одна рука не действующая у взрослого человека, она лишает его способности быть полноценным и работать, и зарабатывать себе. Теперь он его выводит сюда и показывает им, посмотрите, вы хотите заплести заповедь во имя чего? Чтобы этот человек дальше продолжал страдать? И тот вопрос, который ставит Иисус, опять же, мне нравится вот, простота и конкретность Писания. Он приводит один конкретный вопрос. Вот есть у вас выбор, сделать добро или сделать зло. Все, ты этого не дано, ты не сидишь, ты не отмолчишься, как они отмолчались, потому что они поняли, к чему дело идет и как. Теперь они не хотят, чтобы он был исцелен. Может, суббота? Нельзя. Значит, если они не хотят, чтобы он был исцелен, то есть сделать добро, как говорит Иисус, значит, они за то, чтобы сделать зло. Что, в принципе, было, естественно, их природе, потому что то, что в них было, было изначально заложено, а изначально в них была заложена зависть. Пилат об этом засвидетельствовал, что они предали тебя из-за зависти, это общеизвестно. Казалось бы, плохое чувство или нет? Пагубное чувство или нет зависть? Очень пагубное. Очень было, как и всякий грех, который вселился в человека, к чему он привел этих людей, там сейчас я дойду к этому месту. Теперь он им ставит конкретный вопрос, все, третьего не дано, либо так, либо так. Либо так, либо так. Конечно, если бы спросили бы любого из нас, что, добро или зло, каждый из нас поднял бы руку только за добро. И в принципе правильно. И это единственное то, с чем мы пойдем в небо. Это сумма наших добрых дел. И больше ничего. Ни наше богатство, ни наше образование, ни наши какие-то отношения. Только добрые дела. Те дела, которые, как мы слышали в послании к Ефесянам, что вы есть Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Он предназначил нам выполнять. Опять же, я по путям разумного богословика, по-лингвистически предназначил, это есть назначенное, а пред – это то, что было перед тем. Как Псалмопевец говорит, что все дни мои записаны в книге Твоей, когда еще ни одного из них не было. Та книга написана. И там записаны эти добрые дела, которые тебе, мне, каждому из нас нужно выполнить. Эти дела определены для меня и для тебя Богом. Когда я иду по дороге жизни своей, и мне нужно его сделать, потому что мне его запланировал Бог. И если я прохожу мимо, оставляя, откладывая, забывая, не обращая внимания, ожесточая сердце, оно не останется невыполненным. У Господа по богатству, могуществу у него ничего не бывает. Будет другой, который выполнит это дело. Но в моей книге, той, которая записана, и та, которая будет читаться, перед лицом Агнца, мы читаем в Откровении 10 главе, там были раскрыты эти книги. И каждый был судим по написанному. И там будет для каждого стояться. Слушай, Игорь, а ты, вот, ты знал, ты видел, да? Вот там был человек, там был ребенок, там еще что-то, какое-то обстоятельство, которое ты должен был сделать. Ты прошел мимо, почему ты прошел мимо? Ты не услышал мой голос. Почему ты не услышал голос? Почему сердце вдруг становится так, что оно не может быть, что не может слышать голос? Это уже моя проблема. Господь предназначил, Господь сделал то, что от Него, то, что от Него нужно было сделать. Он доказал это своей любовью тем, что Он умер за меня и поставивший меня на этот путь. Чтобы я теперь по этому пути шел. Но хранил свое сердце и был чутким там, где Господь меня посылает по тем путям, которые Он меня ведет. Несмотря ни на какие обстоятельства, ни на ту окружающую среду, которая не хочет, может быть, чтобы я был там, не благоприятствует ни тому, чтобы я делал. Господь Иисус показал это своим примером. Он пошел туда ради того одного человека. Одного единственного человека, который туда пошел, но также и для этих фарисеев, и для этих книжников, чтобы и им показал их заблуждение, и им указать, показать на то, что они не понимают правильности той заповеди, которую Господь Иисус дал о субботе. Сейчас речь идет о человеке, о том добре, которое можно сделать, которое нужно сделать, необходимо сделать, и сделать именно в этот момент. Потому что завтрашний день, следующий момент, он не в моей и не в твоей власти, я не могу оставить его на потом. Мы не можем его оставить на потом. Но сейчас, вот именно сейчас, в этот момент, когда вот я у нас сейчас есть, Господь Иисус его вывел, поставил, показал перед ними, задал им этот вопрос. Но они промолчали. Где-то получается, что на тот вопрос, который Господь Иисус задал, говорит, они промолчали. Они молчали. И дальше Слово Божие говорит, и тоже момент интересный, хочу еще сказать на этом. И посмотрел на всех их, сказал тому человеку. В Евангелии от Матфея написано, что и посмотрел на них с гневом, скорбя некоторого от Бога. Посмотрел на них с гневом, скорбя о ожесточении сердец их. Придет тот день на землю, когда будет и земля, и небо бежать от гнева Агнца. Но этот гнев, знаете, мы вот часто видим последствия, но не видим то, что предшествовало тому, что случилось. Гнев Господень, с которым Он взглянул на этих людей, был вызван тем, что эти люди ожесточили свои сердца. Он не разгневался, потому что у него что-то не получилось, или там у меня, я с женой поругался, и ей не все высказал, и пришел, и Игорь там договорил еще, потому что я еще в огне остаюсь. Не на этом гнев Господь. Господь праведный, Господь любовью исполнен. Он не хочет смерти грешника, он не хочет их заблуждения. Он им задает вопрос конкретно. Вы сейчас для себя решите, что нужно сделать, добро или зло. Ответьте на этот вопрос. Не отвечаю. Зачем вы лицемерите? Зачем вы лицемерите? Господь Иисус повелевает этому человеку, и он исцеляет ему руку. И написано, что они, видя все это, они пришли в бешенство. Какое-то состояние, я не знаю, я не буду его характеризовать, не буду его описывать. Одно слово, то, что они пришли, они начали с чего? Зависти. Из того, что посмотрели, что он больше учеников приобретает, что его больше слушали и позавидовали свои сердца. И они встали на этот путь, по которому пошли и пришли, в итоге в бешенство пришли. К чему привел этот путь? Казалось бы, небольшой грех, ничего не значащий, да, позавидовал там немножко чуть-чуть. Но к чему он привел? Не захотели принять, не захотели слышать. Фарисеи, книжники, открыли волю Божию о себе, открыли ту протянутую руку. Господь повернулся, но он все равно сделал свое дело. Сделал то дело, ради которого он пришел. Он пришел взыскать и спасти. Пусть 99 оставил, а пошел и нашел того одного. Того одного, который более драгоценный, который тоже нуждался, который ждал не знаю сколько лет, то 38 лет лежал, то 18 лет ходило, то от рождения был слепой, неизвестно сколько ему лет было. Это тоже взрослый человек стоял, нуждался. Господь Иисус Христос находит и по сегодняшний день таких нуждающихся. Я благодарен Ему, что Он в свое время нашел и меня, когда я нуждался, само того не осознавая, но потом начал осознавать, что да, я нуждаюсь, и никто меня не может. Никто меня не может, как только один Иисус Христос. И смотрите, вот еще один интересный момент, в заключение скажу. Как он обращается к этому человеку, который стоял на середине, и говорит, протяни руку свою. Так она же не действует. Она же сухая, она не действует, эта рука. Он лежит на постели 38 лет, он подняться не может. Кое-как он там добредает до той купальни. А тут ему Иисус Христос приходит и говорит, встань, возьми постель. Протяни руку свою. И он протягивает. Она же не слушалась у него, она не двигалась у него. Она была сухая, она была иссохшая, там не было неба, не было окончания, не было мышц. Но она поднимается. Они ловили целую ночь, ничего не поймали, не поставили, но по слову твоему. Я сделаю то, что невозможно. То, что против рассудка человеческого, то, что не подчиняется никакой логике. Знаете, долгий период жизни у меня тоже был такой период, когда мои руки были сухие, они не поднимались, Господь. Но если Господь говорит, подними руку, они поднимаются к Нему. Они поднимаются эти руки в молитве Господу, они поднимаются с тем, чтобы прославить Его. Они поднимаются, и эти ноги окрепляются с тем, чтобы идти и следовать. Как подняли этого Рассану, который сидел у красных ворот, подняли, и он встал на свои ноги, и начал скакать, и начал прыгать, и пошел за ними, в храм он пошел. Если Господь Иисус скажет, уже не важно, что бы там было, слепой человек или мертвый человек, Лазарь выйдет вон, как он выйдет вон, он 4 дня лежит. Нет, он словом своим говорит, слово, которое прозвучало, которое вышло, живое, сильное, действующее слово, прозвучало, достигло туда, коснулось, оно оживляет, потому что его слово, вот это слово, которое мы для нас оставлено вот здесь, на странице Библии, оно несет в себе жизнь, оно несет жизнь. Как для отдельных членов нашего тела, так и для всего нашего тела и для всей нашей души в целом оно несет в себе жизнь и жизнь вечную, когда мы исполняем Его Слово. Иисус обратился к Нему, говорит, протяни руку. Он не рассуждал тот человек, он протянул и сделал себя здоровым. Хочешь быть здоровым? Конечно, каждый из нас хочет быть здоровым. Мы нуждаемся в нашем враче, мы нуждаемся постоянно, потому что есть у нас, как уже сначала с собрания было сказано, есть у нас, где мы ошибаемся, где мы согрешаем, но, по милости Господней, наши руки, они способны подниматься к Господу. И наши колени способны опускаться перед Господом. И так и делаем, опускаясь на колени, поднимая наши руки к Господу, идем за Ним и получаем жизнь вечную. Ему за все слава. Аминь.
Благодарю Тебя, Господи, славы за Слово Твое, за целую Твою, за Духа Святого. Слава Тебе, что Он с нами есть. Господи, благослови нас и надалее, чтобы мы шли за Тобой, служили Тебе, благодарны Тебе, чтобы мы притягивали свои руки по Слову Твоему и благодарны Тебе за жизнь, за здоровье, за наше собрание, за хождение перед Церковью. Господи, проводи до вечности. Во имя Иисуса Христа прошу. Благослови нас. Аминь.
Аминь. Отче Боже, Святой Господь, я сердечно благодарю Тебя за Слово, которое Ты сказал. Я благодарю Тебя, Господи Боже мой, что Ты открыл то святое, Господи, распределение и мою грехов перед Тобой, Господи, я благодарю прошу. Прости меня, прихожу с Тобой, чем не согрешу перед Тобой, Господи, вчера и третьего дня, чем не согрешу перед ближним, перед братьями и сестрами, перед родителями, перед соседями, перед всяким человеком, Господи, ты знаешь все. Я прошу, Господи, прощения Тебя, Боже, Господь Иисус. Благодарю Тебя сердечно, мой Господь, мой Бог, за это слово, которое Ты сказал, за то назидание, утешение, наставление и Духе Святом со стороны Священного Писания. Благодарю Тебя, мой Господь, дорогой, за то служение, которое Ты проводил, Иисус Христос, когда Ты был послан Отцом в этот мир. Я благодарю Тебя, Господи, что Ты исцелил и этого человека всенародный день субботы. И тогда Ты явил, Господь, что Ты Сын Человеческий, Господин субботы. Я благодарю Тебя, мой Господь, Иисус Христос, что и сегодня Ты посылаешь нас, Господи, меня на добрые дела, те, которые Ты предназначил для меня до под начала. Я молю, прошу Бога, чтобы я всегда в этом высокой на Бога, чтобы я мог идти в эту волю, слушать Тебя, любить Тебя, Боже, любить всех ближних, Господи, исполнять Слово, самые две великие заповеди. Благослови нашу церковь, Господи, благослови всех братьев и сестер, всех наших гостей, всех, кто когда-то бывал в нашей церкви. Молим Господи, благослови это место Тарахи, благослови, Боже мой, чтобы тут был свет, в Евангелии Божьего мог быть, чтобы наша церковь могла быть столпом и утверждением истины. Боже, я молю и прошу Тебя, благослови каждую семью нашей церкви, Господи, благослови семью Славика, Тани, детей, благослови, Господи, семью Василия, сестры, дорогой Ларисы, все детей, особенно мою замечу, Господи, чтобы его не усилить, церкви Божьей вообще не святой. Благослови, Господи, дорогую сестру Марию, благослови, Господи, дорогого брата Игоря и Тамару, также на сестру Марию, которая также сегодня пришла в нашу церковь. Даруй, Господи, всем нам ходить во свете Твоем, Благослови Боже, чтобы мы могли все возрастать в познании Господа нашего Иисуса Христа. Благослови, Господи, весь этот предстоящий месяц перед нами. Помоги, Боже мой, чтобы наше собрание не было Духом Духом Святым, чтобы каждый день нашей жизни был, Господи, Твоим днем, днем спасения и благодати. За все Тебя благодарю, Бога Небесного, Сам Сыну и Духа Святого.
Аминь.
Господи, мой Бог, мой честный небесный, я склоняюсь перед Тобой, Господь, молитвы благодарности за день сегодняшний воскрес. За то, что Ты был с нами, за то, что Ты привел нас на это место, за то, что Ты был с нами. Я сердечно Тебя благодарю за Слово Твое, которое я слышала сегодня, Господь, которое я питалась, назидалась, Господь. Слава Тебе, честь и поклонение, что Ты его оставил на нас, Господь. Ты не оставил нас сиротами. Ты оставил нам Духа Святого, который побуждает нас, Господь, Твое. Слушать, принимать, Господь, и растворять это Слово. Господи, помоги мне ходить путем заповедей Твоих, чтобы я не была, Господь, как те повесели, Господь, и обращала внимание только на другую сторону, Господь, этих заповедей, а чтобы я шла, Господь, так, как Ты сказал, Господь, чтобы я делала те дела, которые Ты мне поручал, чтобы я понимала, что написано, Господь, помоги мне понимать, что написано, Господь, творять его в жизнь. Господи, благодарю за каждого, кто пришел на это место. Благослови каждого, храни каждого, Господи. И Ты видишь меня. Если Ты видишь, Господь, что-то не то, Ты меня прости. Но чтобы у меня не было, Господь, сухих частей, Господь, я хочу полностью быть, Господь, и жить для Тебя. Хочу вспомнить волю Твою божественную, Господи. Иметь разум, разум Твой верный, Господи. Пусть будет мир, Господь, с нами, со всеми. Благослови и дальнейшее, Господь, пребывание наше тут, храни нас. На Тебя уповаем и только на Тебя надеемся, Бог наш, Отец и Дух Святой. Аминь.
Аминь.
Мой любящий Господь, очень небесный, прими славу и благодарность от всего сердца за всю Твою любовь и милость, которую Ты указал в нашей душе.
Наш Дорогой Небесный Отец, мы Твои дети, по Твоей великой любви и по жертве Сына Твоего, Иисуса Христа, Спасителя нашего, поводи Твоей жизни нашей. Склонили колени сердца с благодарностью Тебе за этот чудный день, Господь, за служение, которое Ты совершил в сегодняшнем дне, здесь, на этом месте, в наши сердца, в наших умах, Господь Иисус. Ты питал нам свою пищу, Господь Иисус. Словом Твоим живым истинным и вечным, и как Ты завещал нам, Господь, чтобы оно сияло в наши сердца, Господь. И растворялась верой в наших, и воплощалась в наших делах, и применила наших образов жизни. Господи, на наши Ты будь с нами, Святой, благослови Тебя, Господь, хождение перед Тобой, по слову Твоему, по истине Твоей, в свете Твоем, Господь. Прежде всего, служа друг другу, потому что мы видим друг друга, и рядом мы, Господи, видим Бога здесь, и служа Тебе сам, и Тебе, Господь Иисус. Прибудь с нами дальше, и со всеми, кто призывает имя Твое, а кто не призывает, Господь, Ты знаешь и видишь тех, которые ходят во тьме, которые не познали истины Твои, которые заблудились, отклонились, Господь, Ты и их найди, Ты и их защити, Господи, может быть, и не по их молитвам, если они не молят Тебя, Господь. Но по нашим молитвам, Господь Иисус, найди, чтобы и они преклонили перед Тобой колени, чтобы они увидели Твою благодетельственную руку в своей жизни, поставили Тебя, ибо Ты один наш Бог, достоин этой чести, хвалы и покорения, Отец и Дух Святой, на веки вечные.
Для нашего собрания подошло к концу. У нас сейчас вы помолитесь, и потом будет вторая часть, небольшой обед сделать. Там у нас сегодня запланировано братское общение. Вот, мы еще не планируем сестринское общение, может быть, когда-то будет времени.
Будет.
Сестринское общение делать. А?
Мы сделаем молитву.
Я вот, по-моему, в нашей церкви говорил, я не могу вспомнить, я взял календарь всех праздников жатвы, которые будут праздноваться в соседних церквях, скажем, там, Питтсбург, Пенсильвания, Нью-Йорк и так далее. И я говорил, это несколько недель назад, чтобы в нашей церкви сделать праздник жатвы 29 сентября. То есть, если уже мы так все, я уже отправлю до братьям сообщение об этом, пригласим гостей, и уже будем планировать, что праздник жатвы в нашей церкви будет 29 сентября. Все, мы тогда на этом так и остановимся. Какие, друзья, есть у нас объявления или приветы? Чтобы о чем мы сейчас, может быть, помолились о домах наших. Мы молимся о наших родственников неспасенных, да. 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 Ну, еще... Да, вот, ну, многие уже познакомились, да, сестра Мария приехала на постоянное место жительства в Канаду, ну, хотя вначале там она как-то туда еще нас зашла. Ну, мы рады, Ильф, Мария, да, тебя в нашей церкви.
Я молоденькая, это она Мариечка.
Да, правильно.
Мариечка, да. Да, у нас мы приглашаем друзья, когда уже собрание наше закончится, мы совершаем материальное служение, поэтому приглашаем вас также поучаствовать в этом служении, вот ящик для сбора пожертвований.
И, конечно, наша сейчас энергетика, мы хотели почти в этом месяце, а вроде бы он готовит, смотри, хотел бы крещение привести, это все сразу. Это было серьезно, у нас не всегда, поэтому мы просили бы всех молитв, что мы как бы переломы.
Да, молитвы, друзья, помогают нам и в христианском хождении, каждому лично, и можно помолиться, да, кто еще твердо стоит на этом пути, чтобы помочь правильный путь начать и держаться этого пути. Господь, благодарим Тебя за день сегодняшний, за собрание, которое мы имели здесь, на этом месте, за слово Твое, которое звучало здесь, за Твои, Твои наставления. Помоги в своем сердце складывать все это, исполнять слово Твое в жизни постоянно, каждый день. И благодарим Тебя, Господи, за слово, которое для нас составлено. Оно свет для нас, жизнь для нас, Господи. Помоги ценить это, дорожить и исполнять всегда. Помогать друг другу в этом также. Помоги, Господи, в этом уметь ходить во свете, подсказывать, когда мы видим что-то, кажется друг другу, самому быть открытыми к нашим братьям и сестрам. Помоги, Господи, свои какие-то, если у нас есть нехорошие дела, чтобы мы их исповедовали перед Тобой и перед братьями и сестрами, друг перед другом, Господи, чтобы... И в этом нам также иметь свободу от всякого греха, от всякой нечистоты. Благодарим также за путь сестры Марии, которая сюда приехала, была получена, Господи. И также вот за приветы, которые мы сегодня слышали. Благодарим также, Господи, за то, что мы можем иметь друг друга, иметь друг с другом общение в церкви. Просим Тебя за нужды, вот за многих наших родственников, неспасенных, которые еще не стоят на этом пути спасения, которых очень печально, Господи, в будущее, если они обратятся. И мы просим, спаси, помоги обратиться к Тебе. Просим также за Мишу, которая тоже стоит на это, обращается на этот путь. Помоги ему твердо следовать за Тобой, принимать правильные решения, принять крещение, Господи, и твердо следовать за Тобой всегда. Сейчас, Господи, у нас еще и будет и вторая, и третья часть нашего общения. Здесь просим, благослови, прибудь с нами, слава Тебе будет за все. Аминь.
Аминь.
Будем приветствовать друг друга.